Городской наблюдатель.
У микрофона журналист Тамара Захарова. Сегодня мы продолжаем наш готический маршрут. В прошлый раз мы отправились в Александровский парк Царского села и остановились у Белой башни. Детской игрушки, как сказал заведующий сектором Государственного русского музея, доктор исторических наук Сергей Олегович Кузнецов.
Белая башня имеет несколько ярусов, и в основании там четыре пары рыцарей европейских. И это намек, видимо, на Священный Союз, который должен был препятствовать революциям, препятствовать каким-то изменениям на карте Европы. И Россия, как православная сторона, да, она хотела быть главной в этом процессе. Это такая миссия традиционная для нас.
Ну, вы сказали, это детская игрушка.
Да, при этом, да. Ну, так а если вы хотите закодировать сознание будущего императора, а было понятно, что родившийся у великого князя Николая Павловича сын Александр, это будущий император Александр, и синхронно с его рождением Белую башню начали строить в 18 году. Так что это просто послание, про то, что я уже говорил, это послание в будущем. Примерно в это время Александр I как раз и намекнул брату о том, что он станет императором, хотя, как вы знаете, запутал очень историю, документы спрятал в Успенском соборе Московского Кремля для того, чтобы избежать, как это теперь трактуется, конфликта между братьями раньше, чем это все случится. Он страшно боялся повторения 1801 года, и это все привело к так называемому декабристскому восстанию, которое теперь гораздо шире трактуется. Так что, в общем, он постепенно и уходит из Александровского парка, Александр I, потому что будущее за его братом и за его племянником, тоже Александр. Александр I передает Александру II. И это, да, детская игрушка. Там стоят рыцари, там росписи рыцарских крестовых походов. Там художник Ладюрнер имеет мастерскую, обучает. Там атмосфера, атмосфера, которая вообще доведена до высшей точки, конечно, в коттедже, в парке Александрия, но здесь это вот тоже так сделано. Это некое создание такого ауры средневековой, рыцарской, которое должно было соответственным образом настраивать на такой вот определенный лад. Вообще, надо сказать, немножко отступя, что вот этот самый Александр Николаевич, я полагаю, самый воспитанный из всех Романовых. Ну, абсолютно правильно, точно воспитанный монарх. Самый из всех. Так, ну, вот так получилось по разным соображениям. Это отдельная тема. Там в 18 веке, мы знаем, там перевороты. В 19 веке несчастье с сыном как раз Александра II. А он абсолютно вот от и до воспитанный Жуковским. И это, мы знаем, привело к очень хорошим результатам, за исключением определенной слабости у Александра II, которая не позволила ему все это здание реформ достроить. Но все-таки он самый воспитанный, и поэтому здесь это тоже очень все хорошо, видимо, ложилось. Надо же еще добавить к тому, что там ведь была и маленькая крепость поблизости, сейчас уже почти неугадываемая на газоне. Так что там и военные игры были, и он, соответственно, уже готовился как военачальник.
То есть такая маленькая детская крепость, как Петровские потешные полки.
Да, да, да. Вот это вся, в принципе, идея, которая идет от Петра, да, что нужно готовиться, и то, что есть и в Петерштате, в Оренбауме, и то, что есть и в Гатчине, и в Павловске отчасти, везде, и в Александрии, в Петергофе, да, здесь тоже. Здесь тоже, и там вот эти, плюс же к Белой башне еще ворота, которые разрушены, это, там кухня и всякие дополнительные какие-то помещения, это тоже часть этого замысла. И потом часть замысла, вот этот бастион, который остался от зверинца, он тоже играет роль сопутствующему этому сооружению. Во-первых, можно прогуливаться как прямо по какой-то средневековой крепости, не знаю, времен трех мушкетеров, а во-вторых, рассматривать эту башню, этих рыцарей, и потом это уже как бы старое укрепление, оно елизаветинских времен, там времен прабабушки, так что такая цепь очень важная для историзма, цепи различных воспоминаний. Вообще же все, Александровский парк, это же зверинец бывший, и в центре стоял Монбижу, павильон, который был заменен на арсенал, да, мы до этого дойдем. Ну вот, так что вот Белая башня, такой концепт опять, после искусственной руины, после Чесмы, это такой вот концепт рыцарского маленького замка, башни, донжона для будущего монарха. Вот это то, что собой представляет, и это такое основание треугольника. Другой угол – это шапель, и вершина – это арсенал.
А вот важно то, что опять складывается треугольник?
Думаю, да. Думаю, да. Эти все построения, они продолжались. Да, они продолжались. И то, что мы говорили про Петербург, и здесь, да, безусловно. Потому что все вот это воспитание рыцарское и весь этот менталитет еще продолжает работать. Как раз Александр, может быть, уходит от этого, но Николай, да. А потом, если мы говорим про готику и мы говорим про Средневековье, как без треугольников? Это эпоха знаков и символов. А если это не геометрические вот эти все построения, значит, это не имеет смысла. Потому что помимо конкретного смысла вот этого сооружения есть верховный смысл, когда все эти постройки взаимодействуют. И если мы дойдем до арсенала, то мы придем к тому, что арсенал работает со многими другими памятниками и с Петербургом тоже. Это все не изолировано. Это все включается в рыцарский Петербург, про который мы бесконечно говорим. Это все одно цепляет за другим. Да, вот электростанция Данини, про которую есть в том же Царском селе.
Недалеко, да, от парка.
Ну, практически рядом, да. Она не каждый, правда, доходит до нее. Мало кто ее знает, хотя интересный памятник. Вот это да, она уже вне этих построений. А что касается вот про эпоху, про которую мы сейчас пока рассказываем, в пределах правления Николая I до Крымской войны, это все еще имеет значение, все эти треугольники, квадраты, параллелограммы, там не знаю что. Да, а потом уже вот в начале 20 века или в конце 19-го, да, эти фантазии уже локальные, да, как шехтелевские какие-то особняки в Москве или даже водокачки, вот интересная тема, есть готические водокачки, знаете, и у нас на Неве такая есть. Это вот уже такие просто эстетические такие, есть готический модерн там на Каменном острове, да, это такие отдельные памятники, которые, конечно, не затрагивают пространство. А пока что вот мы говорим про монархические, имперские, можно сказать, ансамбли, которые имеют значение и даже не только для России, но и для Европы. Потому что в тот момент Россия стояла очень высоко после Наполеона. Это мы были держава номер один, а после такого особого смотра в Вертю, такой был парад во Франции, когда мы продемонстрировали, что да, вот мы победители. Это был очень эффектный момент, главное его было правильно использовать. И Александр как раз вот и задевает Священный Союз, намекая и подчеркивая, что он вроде бы как там главный, хотя этот треугольник или вот этот квадрат, потому что Белая башня – это квадрат, он вроде бы напоминает о том, что мы равны. Все рыцари равны. Есть понятие круглого стола. Рыцари круглого стола. Это скорее к арсеналу относится.
Но рыцари круглого стола короля Артура.
Да.
Король Артур все равно главный.
Да, да. Но это, ну, такой подтекст все время. Да, так и здесь. И все равно Александр же хотел быть главным, он инициатор. Вот. И, да, и кстати, вот, да, круглый стол, он был воспроизведен в арсенале, тут же в Александровском парке. Вот. Но мы еще сейчас пока в сторону шапели. Мы отвлеклись на то, что это треугольник. Так вот, там, в том углу, который тоже был частью вот этой елизаветинской территории, там шапель, которая очень сложная тоже, и тоже Менелас, тоже такая достроенная постройка, которая включает в себя, помимо самой башни, еще и там, хижину из камней, таких хаотических, потому что это тоже такая часть замысла. И сейчас Шапель стала доступна, да, с прошлого года. Там находилась фигура Христа, скульптора Данекера, который сейчас в Эрмитаже. Это такой, с одной стороны, часовня, протестантская часовня, как ни странно, а с другой стороны, это все представлено, пьеса такая, как заброшенный средневековый монастырь или собор. То есть какой сценарий? Что в лесу или в парке вы находите заброшенный монастырь, который теперь превращен в часовню? Два слоя, да? Что когда-то там молились. Это вот это понятие все время контрреформации, новой готики. А когда-то там молились, когда-то все было здорово и все было хорошо. Плавно в 15 веке считается, что расцвет вот этого христианского искусства и христианской веры – это 15 век. Наступает 16 век, и Ренессанс все растаптывает. Мы ведь привыкли к тому, приучены к тому, что Ренессанс – это вершина. Искусство Рафаэль, Микеланджело, Леонардо, человек во благе в себе. Но в 19 веке так не думали. В 19 веке произошел перелом. И в 19 веке появился роман «Собор Парижской Богоматери», основополагающий, в котором доказывается, что все лучше это было до 16 века, а потом растоптано. Почему в 19 веке начали строить по всей Европе готические соборы? В Кёльне, там, в других европейских городах, потому что все веру потеряли, и пришел Наполеон, Антихрист, а вот мы теперь должны вернуться. Ну, вы знаете, все это по кругу, а у нас не было таких готических соборов, которые надо было построить, хотя они были в каком-то другом смысле, это имеется в виду, конечно, наши русские сооружения, которые тоже начали восстанавливать, но чуть позже, там Десятинная церковь, например, в Киеве. Так вот, мы здесь, в России, наподобие Европы, наподобие Вальтер Скотта, тоже владелец умов, да, властелин умов Айвенга, и как раз рыцарь круглого стола там у него, да. Вот мы восстанавливаем, при помощи Менеласа, мы восстанавливаем собор. Вот у рыцаря есть собор, у рыцаря есть дом его сына, и, наконец, должен быть дом его самого.
Что же является домом и где находится третья вершина треугольника, узнаем в следующий вторник. А на сегодня все. Заведующим сектором Государственного русского музея, доктором исторических наук Сергеем Олеговичем Кузнецовым, беседовала журналист Тамара Захарова. До встречи!
Городской наблюдатель.